Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 936-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Святая Церковь совершила празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Неделя крестопоклонная открывается нынешним воскресеньем. Нашу программу открывает запись слова наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова, записанного в 80-е годы прошлого века на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 5 апреля исполнилось 3 года со дня кончины насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева, внука священника Павла Флоренского. Нашу программу продолжает беседа с Владимиром Петровичем Тихоновым, духовным чадом отца Андроника, который знал батюшку в течение 1/4 века. Завершает сегодняшнюю программу очередное чтение из книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Отец Сергий продолжает знакомить нас со съездами монашествующих, проходивших в Троице-Сергиевой лавре до революции. Сегодняшняя программа украшена песнопениями лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Oh.
Дорогие братья и сестры, 7 апреля, воскресенье, Святая Церковь совершила празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Послушайте запись слова наместника Святой Обители, архимандрита Алексея Кутепова, записанное в 80-е годы прошлого века.
Ныне Святая Православная Церковь молитвенно торжествует еже от века таинства явления и торжествует его как спасение нашего главизму, сотворив человека по образу и по подобию своему, создавший человека, определил ему наследие той жизни по благодати, которой сам он живет по своей природе, по своему существу. Ради сего, в послушании его воли и во исполнении его заповеди, в раи сладости Создатель человека поместил возлюбленное створение свое. Но прелестью змиевою падша согрешения и прислушавша создавшего его, изгнал его от рая сладости в мир сей, но не оставил его сирым, не оставил его одним, обещав ему спасение от семени жены, который придет для того, чтобы спасти человека от власти человека-убийца искони дьявола, от власти тьмы, греха и смерти. И если в течение 5500 лет божественное провидение медлило с исполнением этого своего обетования, то виною тому не слабость Творца, создавшего нас, а виною мы с вами, люди, ибо не находилось в человечестве достойного отклика Божию зову, не находилось в человеческой воле соответствия воле Божией. И когда неведомыми и недоразумеваемыми для человеческого разума путями божественного промысла через последовательный ряд преуготовительных освящений человечества в Ветхом Завете от нас, прозяв священнейший плод, преблагословенная Дева Мариам, которая смогла принять обет своих родителей праведных Иоакима и Анны и последовать ему и своим личным подвигом, при содействии благодати Божией шагнула далеко выше, чем всякое разумение человечества Ветхого Завета, принесла Богу обет девства, в то время, когда Израиль всячески искал и жаждал чадородия. Тогда повеленное в тайне приим Гавриил с небес нисходит в малый и неизвестный град Назарет, приходит к Деве и возвещает ей от века таинство, что она, благословенная в женах, исполненная благодати, и благодать присуща ей, как обитающая в ней, тяженная ею через ее личный подвиг. Если создание, призвание человека от небытия к бытию не требовало на то согласия нашего, то восстановление нас к тому призванию, которому мы призваны создавшим нас Творцом и от которого свободно не спали, зависит от нас. И поэтому, если в оные дни творение всего видимого космоса изрекал Бог свое мощное «да будет», И по этому слову Агии тотчас произникало во времени то, чему Бог словом своим давал бытие, то всей беспримерной в истории человечества день Бог ждет слова своей твари. Поэтому, когда немощное слово юной отроковицы изрекло на благовестие небес свой вопрос, «Како будет сие, иде же мужа не знаю», Бог медлит с исполнением обетования своего. И ангел продолжает благовестие деве, возвещая о том, что Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемое будет свято и наречется Божьим Сыном. И вот Елисавета, сродственница твоя, которая состарилась во дне своих жизней и не имеет детей, теперь имеет надежду чадородия. Уже 6-й месяц, как она является матерью, нося в чреве своем младенца, и не изнеможет у Бога всяк глагол. И убежденная, наставленная силою Духа Божия, Мария глаголит дивные слова. «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему, и отыди от нея, ангел». Так благовестие неба взыскало, обрело себе благовестие от земли. Нашлась такая дева, которая божественную молнию смогла не только привлечь, но и удержать, вместить в себя, так что всеми невместимый во утробе девы вмещается. Безлетный младенчествует плотью, святый крепкий подчиняется условиям нашей человеческой немощи. Единородный Божий Сын, предвечно рождающийся от Отца, во времени рождается от Марии Девы Богородицы. В неизреченном наитии Святаго Духа, который Деву чистую по телу, душею и духом очищает, так что Дева чистая становится пречистой, Сын Божий из ее преснодевственных кровей творческою своею силою создает для себя по всему нам с вами подобное человеческое естество и соединяет его в самом себе со своим божеством неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Весь вмещается неизменно в Деву Отроковицу. Так что состояние одной его природы или одного естества становится собственными для другого его естества. Вот в этом и заключается таинство от века. Поэтому сие таинство и торжествуется Церковью, как спасение нашего главизна. Ибо с того момента, как Бог Слово стал плотью, Его лице, Божество и человечество соединились самым тесным образом. И если в истории, во времени спасение человечества еще раскрывалось в течение 30,5 лет жизни земной Господа и Спасителя нашего, то уже по существу, по истине, оно было совершено в день Благовещения Божией Матери. Ибо с сего момента Бог бывает человеком ради того, чтобы человека сотворить Богом по благодати. И вот во времени, раскрывается история спасения 33,5 года. И ныне мы с вами еще торжествуем одно из событий этого раскрывающегося в истории спасения человека. Когда единородный Божий Сын грядет твой Иерусалим, Божий город, на вольную свою страсть. Грядет и встречается от жителей сего града во множестве со всех концов империи римской, притекшей в этот город к празднику Святой Пасхи. И люди встречают его особым образом. Он неоднократно приходил в Иерусалим, но только один раз, когда уже шел на вольные страдания, встречали его так и паломники, и жители города Иерусалима. И это было не случайно, ибо накануне он совершил на глазах множества людей великое знамение смердящего четверодневного мертвеца Лазаря, воззвал из глубины ада к жизни, и тот, запутанный пеленами погребальными, связанный по рукам и по ногам, повинуясь творческому глаголу своего владыки, исшел из погребальной пещеры на глазах у всех. И люди, и видевшие сие, и слышавшие об этом, думали, что наконец-то пришел Избавитель, который спасет их от языческого ненавистного рабства римлян. Поэтому со славой, с великой славой встречали они учителя из Назарета, который восседал на молодом осленке, на одеждах, посланных от апостолов. И все встречали его в знак своей радости и благодарности ему, держа в руках свои финиковые ветви и постилая под ног его свои одежды, и поспевали песнь «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне царь Израилев! Осанна выше!» Но эта толпа, которая подвиглась так славословить учителя из Назарета ради того, что частью видела, а частью слышала о воскрешении им из мертвых четверодневного мертвеца, буквально через несколько дней излиха вопият будет к римскому прокуратору, к тому язычнику, к той власти, которую они ненавидели всеми силами своей души. Распни его, он не нужен нам. Мы же с вами, просвещенные благодатью Всесвятаго Божьего Духа, ведающие распятого и уничиженного, и поруганного Господа своего, воскресшим из мертвых, через свою жизнь, через свое сердце тоже воспеваем эту великую и славную песнь Мессии. «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господне!» Но поем эту песнь по другим побуждениям, по другим чувствам, не так, как воспевали ее израильские и иерусалимские жители того времени. Для нас Господь есть истина, путь и жизнь. Он наш Спаситель, Он наш добрый пастырь, Он наш путевождь, Он ходатай нас пред Отцом Небесным, Он наш теплый и всемощный заступник. И наша осанна должна быть не только в устах, каковой была она на самом деле в день входа Господня в Иерусалим, а должна быть в нашей жизни, должна звучать в наших делах, должна звучать в исполнении заповедей Господних. Только такая осанна есть истинное словословие Богу, служение чистое, нескверное и непорочное, послушание воле Божией такое, какое было у преблагословенной Девы Мариам, для того, чтобы и нам быть истинными сынами Божьими по благодати, для того, чтобы на нас исполнилось то великое от века смотрение таинство, чтобы мы стали по благодати теми, чем Бог является по своей природе. Ибо в этом наше высокое призвание, всего ради и было благовестие Девы Марии и пришествие Единородного Божия Сына во плоти и жизнь Его посреди нас, нашей жизнью, и смерть Его за каждого из нас, нашей смертью, и воскресение из мертвых, и восшествие на небесах, и дарование нам Всесвятаго Утешителя Божия Духа, который неизглаголанно, неизреченно в сердцах каждого из нас вопиет о нас к Богу, Авва Отче, и в этом наша радость, наше торжество, наше неизмерное счастье и в этой жизни, и надежда причастия жизни будущего века. Аминь.
Вы слушали проповедь на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Алексия Кутепова. Запись 80-х годов прошлого века. Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, исполнилось 3 года со дня кончины насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева, внука выдающегося церковного историка, богослова, философа, художника Леонардо да Винчи XX века, священноисповедника, священномученика, протоиерея Павла Флоренского. Сегодня мы встречаемся с Владимиром Петровичем Тихоновым с тем, чтобы отдать дань памяти игумену Андронику Трубачеву, который, будучи очень скромным человеком,
оставил грандиознейший труд. Многие из тех авторов, с которыми я встречался недавно, подтвердят мои слова, и очень многие просто удивлены, как за такой кратчайший срок отец Андроник смог создать такое творение, семитомный труд «Путь к Богу». Это жизнеописание его великого предка, священника Павла Флоренского, составленное по всем правилам академической науки, изобилующее иллюстративным, научным и библиографическим аппаратом. Это настоящая энциклопедия, которая вводит имя Флоренского навсегда в нашу российскую историю и науку. И это не все, конечно. Отец Андроник был монахом прежде всего, учеником преподобного Сергия. Он совершал богослужение в Троице-Сергиевой лавре, очень много проповедовал. Все эти проповеди, весь этот громадный компендиум звуковой, он находится в нашем архиве, и мы готовы им также поделиться. Владимир Петрович, мне бы хотелось, чтобы сейчас вы взяли микрофон в свои руки и рассказали нам, нашим слушателям и мне, ведущему этой программы, подробно об отце Андронике, о том, каким вы знали батюшку.
Большое спасибо за возможность такой многоголосой, многотысячной возможности отдать память отцу Андронику. Я сначала хотел просто добавить к вашим словам, что это не просто труд, который, знаете, вот некоторые больше томов пишут, но это труд, за который он был награжден Макарьевской премией. А эта премия для него была, знаете как, наверное, главной заслугой в жизни. Хотя он награжден орден Сергия Радонежского и там премии подряд. Почему? Для него это было главное. Потому что его дедушка, дед, так сказать, великий священник и ученый Павел Флоренский был тоже награжден Макарьевской премией. И вот эта преемственность, признание, она для отца Андроника много значила. И мне, конечно, бы хотелось сказать, если вот сказать коротко, кто такой отец Андроник. Знаете, о его делах можно, вот сейчас я порассказываю, но его рассказывать можно много, но лучше всего сказал, я не помню фамилию батюшки, который, когда отпевали и хранили, он сказал такое слово-проповедь. Вы знаете, для меня и для всей нашей братьи Троицкой Сергиевской лавры образ отца Андроника, это его жизнь, это так, пример всем нам, мне, он говорит в первую очередь, как надо крест нести по жизни. И вот этот крест он нес не просто с достоинством, понимаете? А что имеется в виду крест? Имеется в виду, он многие годы болел. Ему многие годы все во всем отказывали. И он не имел решения кучи вопросов, которые он ставил перед многими не только светскими, но и духовными властями. Понимаете, так? И он все это принимал как должное и боролся за дело Флоренского, вот так бы я бы сказал так, спокойно, чисто, с достоинством и, знаете, как с ощущением вечности, которое всегда было рядом с ним. Вот я специально использовал не слово «Бога», потому что это слово, знаете, как-то вот...
Замыливается часто.
Да. И его не надо говорить «суи». А вот вечность была с ним. А как это проявлялось? Он всегда был немногословен, он всегда был тих, он всегда был, знаете, даже раздражающий, иногда скромен, так? И я о многих вещах, даже из его жизни, узнал после его смерти. Хотя я с ним познакомился, сейчас скажу, это было лето 2000 года. Я к нему пришел получить благословение на выпуск йода по рецепту Павла Флоренского. Мы узнали, что современная разработка, которую мы внедрили на нашем предприятии, разработанная в Обнинске, имеет такую историю. Я ее сам откопал, пришел к отцу Андронику, и вы знаете, я думал, у меня будет пытать, ну, конечно, не каленым железом, но допрашивать, а что там, почему. Вы знаете, он спросил, а вы реально будете его производить? Я говорю, да. И знаете, он сказал, я вас благословляю. Знаете, и мне стало стыдно. Я вам скажу, от чего? Что я, видимо, наверное, что-то, знаете, как-то вот мне надо самому больше собраться. Понимаете, вот этот талант, который, дар Божий, который у него был, это не грузить человека, понимаете, а чтобы человек своей совести обратился. Мне это рассказывали в том числе его студенты. Он многим ставил оценку больше, надеясь, что совесть в них проснется, и они доучат то, что они не знали. И в этом он был весь. Понимаете, так? Это было не снисхождение и неравнодушие. Это, знаете, мотивация таким образом. Мотивация к чести, совести, к душе человека. При этом это было никогда не навязчиво. Никогда. И он никогда в своих разговорах, вот он мне дал эту заповедь, не использовать имя Бога в суе. Нет, я, конечно, слышал до того. Но вот он был человек, который это имя практически никогда не использовал. Ну, кроме, конечно, богослужений и тому подобных действий, которые предусматривают монашеский и священнический ритуал. А в светской жизни он никогда. И этим самым он для меня, знаете, стал человеком, чей какой-то духовный совет имел для меня значение. Я никогда не забуду один его совет, когда мне пригласили в масоны так вступить. Я к нему прихожу и говорю, батюшка, вы знаете, мне тут в масоны предлагают вступить. Так, причем вот, знаете, такие-то возможности, тот и тот, тот. Вы знаете, честно говоря, я как-то к этому отношусь, знаете, подозрительно. Что вы мне на это скажете? Он говорит, Владимир Петрович, а вы знаете, а если вам в СС бы предложили вступить, вы вступили? Я сказал, нет, а что же вы меня спрашиваете? Я говорю, батюшка, ну масон даже не СС, так? Он говорит, а это хуже, потому что то-то, 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 то-то. Вы знаете, он со мной разговаривал, если не минуту, то максимум две, понимаете? Но масоном я не стал, вот, и это, знаете, уберегло меня от многих бед. А одного моего знакомого не уберегло, хотя я ему дал тот же совет. Вы не поверите, он спился, будучи доктором медицинских наук, и умер с бутылкой водки за 2 метра от своего подъезда. Ночью пошел и умер такой страшной смертью. Вот вам пример. Помогли тебе, почему-то вспомнил, твои ляхи.
Сынку.
Сынку. Вот помогли тебе твои масоны, понимаете? Поэтому в это... Мне очень жалко, я не буду говорить, кто это, мне очень жалко этого очень талантливого человека, но совета отца Андроника он не послушал. Хотя я ему рассказал, почему я... А он говорит, а я пойду. Вот я примером вам рассказал своей вот такой житейской способ. Ну, мне бы особенно хотелось отметить роль отца Андроника, которая не просто забыта, а вычеркнута из истории Валаамского монастыря. Дело в том, что именно он был первым насельником возрождающегося Валаамского монастыря. И не просто насельником, а душой этого Валаамского монастыря, который в начале 90-х, по-моему, я сейчас могу ошибиться, по-моему, по 93-й год был наместником. Я не буду сейчас рассказывать ту интригу, по которому сделали донос патриарху, что он злоупотребляет своими возможностями. А цель была очень простая. Я говорю, батюшка, а что было на самом деле? Он говорит, да очень просто. На строительство монастыря были отпущены, возрождение монастыря, огромные деньги. И я им был строителем неугоден. И нужен был человек, который не в курсе. Свежий человек. И интрига шла через стройку и бюджетные деньги. Вот.
А он, видимо, разбирался в вопросе.
Ну, хорошо. Конечно, да, потому что он начинал. Вот. И поэтому я говорю, батюшка, а как это? А главный был вопрос о реакции патриарха. Он сказал, очень просто, я пришел к патриарху. Вы мне лично не доверяете? Он говорит, нет, я вам доверяю. Делайте, как вы считаете нужным, я согласен. Вот, хотите... Я вернусь в лавру, как это? Все. Понимаете, у него не было вопроса недоверия патриарха. И на все праздники, на все музеи. Есть благословение патриарха Алексия и патриарха Кирилла, который был при открытии памятника Павлу Флоренскому. И вот за всем, за веру пострадавшим в Сергиев Посаде, это было лето 2019 года. Его святейшество патриарх Кирилл прошел в дом Павла Флоренского, был искренне потрясен скромностью атмосферы и обстановки у отца Павла, которую он читал многократно, как он сказал. Вы знаете, я так много читал отца Павла и не знал, где он это писал. Вот. Отец Андроник, его роль вообще в популяризации имени Флоренского, это не только издание семитомного труда, это еще издание практически всех рукописей Флоренского. Ведь они до там, 90-х годов не издавались. Это достаточно большой труд по расшифровке, систематизации, печатанию. Короче, это отец Андроник по первичному образованию окончил историко-архивный институт, и эта систематизация была частью его профессионального долга, как и внука, и как профессионала-архивиста. По этому поводу хорошо сказал ныне покойный Александр Мень, когда читал какую-то лекцию, он говорит: «Вы знаете, я вот на днях встретил отца Андроника, вот человек, который вот все себя, это было сказано еще при отце Мене в 91-м году, всего себя посвятил восстановлению светлого имени своего деда. И он, и его труды начал сдавать. Вот как надо любить своих предков». Он в качестве примера его показал, как он говорит: «Я уверен, вот так, я боюсь переврать слова отца Мини, извините, если я что-то не так сказал, я уверен, что у отца Андроника это получится». Вот так вот, вот как-то он так сказал, понимаете?
А это значит, что у священника Павла Флоренского род и вообще родовые связи, генеалогия стояли во главе угла. Это очень важно.
Кстати, о генеалогии. Когда умер отец Андроник, от имени дворянского собрания ему вышел некролог. И я узнал одну историю, посвященную как раз древу Никого не кого-нибудь, а императорской семьи. Когда в 91-м году приехала Мария Федоровна, которая сейчас всеми признана как Романова и как наследница Романовых, вот тех самых царей наших, так, вы не просто ее не признали, а в особо неприветливой форме встретили в лавре, потому что она, кто она такая, так? И отец Андроник поднял всю генеалогию и выступил перед братьями, доложил и сказал всю историю, как вот все. И отцу Андронику все поверили и приняли потом уже, как положено, наследницу царского фамилии Романовых. Поэтому в некрологии было... Именно он восстановил в глазах Русской Православной Церкви генеалогию семьи Романовых и подтвердил статус Марии Федоровны Романовой как наследницы. Вот это в плане его с точки зрения древ. Не только своего, но вот и когда понадобилось и романовском древе. Что мне хотелось бы сказать еще об отце Андронике? Дело в том, что его очень любили дети. Вы знаете, это один из признаков, знаете... Но если не святого человека, то очень светлого. Вот все дети, близкие к духовным чадам, кого он опекал, все к нему, батюшка, батюшка, все к нему на коленки и рисовали, дарили ему подарки какие-то детские, там всякие, много что. Было такого, знаете, которое... Детей не обманешь, одним словом. Детей не обманешь. И вот это вот свет, который от него ушел, его незлобливость, его спокойствие, которое он растворял в воздухах, я бы так сказал, вот, оно передавалось всем окружающим. Я дважды видел, когда отец Андроник повышал свой голос. Знаете, это из-за того, что целый ряд женщин начинали трещать, как сороки, и их невозможно было остановить. И тогда он говорит: «Хватит!» Так, это максимум, что он мог себе позволить сказать, потому что надо было как-то остановить этот галдеж. Так, это в плане, знаете, как... Я все время считаю, вот как проявляется человек, как он ругается, а не когда он хороший. Вот, например, в свое время меня отец Павел Флоренский потряс, знаете, чем, когда я читал мемуары, как он ругался своей женой. Отец Павел Флоренский, знаменитый священник, написала в своих воспоминаниях, она была художницей, я забыл ее фамилию, но суть в чем в другом. Говорит, я однажды была свидетельницей, пишет она, ссоры Павла Флоренского с женой. Она начала ему выговаривать так. И вы знаете, он просто подошел, взял ее за руку и стал медленно, тихим, очень тихим голосом ей что-то объяснять. И знаете, она очень быстро успокоилась. «Вот так бы нам всем дома ругаться», — сказала автор этих слов. Вот такого стиля, такого же отношения к скандалу, будем так говорить, или к какому-то проблеме, был и отец Андроник. Он мог вот эту негатив поглощать, как, знаете, превращать в тепло, а не возобновлять эту злобу и гонять, как шар огненный, по дому, условно говоря, или по комнате.
Это совет одного из опытных старцев, что зло должно умереть в тебе, не дай ему распространиться.
Да. Вот я что хотел сказать о нем, как о человеке. Вы знаете, а от себя хочу сказать только одно. Простите меня, батюшка, отец Андроник, я не все еще сделал. Я и при вашей жизни не все смог сделать, и сейчас не все сделал. Надеюсь, что я до конца своей жизни свои, так сказать, долги роду Флоренских отдам.
Говоря об отце Андронике, я бы хотел очень воспомянуть и имя его отца, и эту выдающуюся личность отца Сергия Засимовича Трубачева, выдающегося церковного композитора и верного служителя Божия, хотя служил-то он всего лишь очень-очень мало, месяц, по-моему, да, или несколько месяцев. В сане диакона в Троице-Сергиевой лавре. Я никогда не забуду, как великие мэтры, композитор и регент, отец Матфей Мармыль, отец Сергий стоял всегда под клиросом, общались. Отец Сергий мягко, очень скромно говорил какие-то замечания по поводу исполняемых хором Троице-Сергиевой лавры произведений своих. И за вот этот короткий период он очень много оставил выдающихся шедевров музыкальных и духовных, и этим еще раз доказал многогранность фамилии Флоренских, потому что я уверен, что и отец Андроник был невероятно музыкально одарен, и никогда не забуду погребение отца Сергия, которое совершилось в Успенском соборе при пении трех больших хоровых коллективов под общим руководством отца Матфея Мармыля, нашего главного регента. Это записано, это все есть. И отец Андроник так служил также там за упокойную литию и панихиду общую. И вы знаете, Владимир Петрович, когда мы говорим сегодня об отце Андронике, он совершенно каким-то иным вырисовывается. Вот мы, был рядом с нами, мы как-то не оценивали масштаб этой личности. Да и кто оценивал, кто из братьев готов был оценить? Он был скромный, тихий, какой-то действительно очень незлобивый. И казалось, ну что, готовит он проповедь очередную. А под этой тишиной, под этой скромностью, оказывается, рождались вот такие громадные совершенно творения, памятники, можно сказать, которые он оставил после себя. И вы правильно сказали и про Валаамский монастырь, там, где другой бы на его месте, наверное, начал отстаивать правду или справедливость, он по-монашески просто отошел, явив пример своего авы, преподобного Сергия, который, как известно, по житию, будучи укоряем братом Стефаном, просто уступил ему место и молча оставил монастырь. Эти люди были с нами еще недавно, и сегодня их очень и очень не хватает, но мы, будучи людьми православными, прекрасно понимаем, что никто и ничто не исчезает, и всякий раз, проходя мимо этого дома, пешком я мысленно повторяю священномученичу Павле: моли Бога о нас. Отец Павел не прославлен сегодня по каким-то причинам, но вот как мы беседовали с Алексеем Петровичем Арцебушевым, выдающимся нашим современником, ныне покойным уже, к сожалению, выдающимся художником и писателем, автором книги «Милосердие двери», который сам отсидел в лагерях в сталинских и хорошо знает жития новомучеников и исповедников российских, и знает, как многие дела фабриковались. Он посетовал тогда, что, к сожалению, комиссия по канонизации черпает материалы из советских источников, из материалов заключения, следственных дел. Вот, к сожалению, время покажет, Господь все рассудит. Сегодня мы говорим про отца Андроника Трубачева. Надеемся, что и в Троице-Сергиевой лавре, и во всех местах, где его помнят и знают, будет отслужена панихида и лития. И имя отца Андроника будет так же близко нам, как и имя его великого предка, отца Павла Флоренского, и встанет наряду со многими-многими уже ушедшими, выдающимися умами современности. Я никогда не забуду 90-й год, когда освещали памятную доску и братья Лавры, и Сергей Сергеевич Аверинцев там был, и многие-многие люди, которых уже нет также с нами. Этот домик стоит, это место силы, если можно так сказать современным языком, существует в Сергиевом Посаде. Угу. И мы, я надеюсь, приглашаем всех посетить и побывать и в Лавре, и у домика отца Павла.
И в музей Павла Флоренского в Сергиевом Посаде обязательно зайти, Вифанская, дом 2.
Вот, про музей, наверное, мы сделаем потом еще отдельную передачу. Я так понимаю, что он будет развиваться, расти, как-то крепнуть, созидаться, если
можно. И надеюсь, что расширяться и будет расширен до музея, хотел бы, святейший патриарх Кирилл, музей новомученика Радонежского, радонежских новомучеников. Потому что большой сон расстрелянных за веру. Это место, где угол Вифанской и Пионерской, где судьбой уготовлено, и памятник стоит, и многих отец Павел лично знал в свое время, и эта точка будет кристаллизацией памяти о новомучениках. Потому что, к сожалению, о них мало кто знает. Вот при вашем передаче об отце Павле рассказать, хотя он не канонизирован, но, как говорится, в свое время зарубежной православной церкви он был канонизирован, так, но сейчас это, знаете, не будем вдаваться в церковные вопросы.
Но зарубежная церковь, она всегда бы являлась такой предтечей, что ли, канонизации царской семьи, в частности.
Да.
Так что будем надеяться,
что когда-то мечта отца Андроника, чтобы это была его наиважнейшая мечта, чтобы канонизирован был его дед, отец Павел Флоренский, она осуществиться.
Я благодарю вас, Владимир Петрович, за прекрасную беседу, за память, за то, что вы откликнулись на мой такой совершенно внезапный призыв. И мы только должны вместе со всеми сегодня помолиться. Душа его во благих водворится, и память его в рот и рот. Царствие небесное дорогому отцу Андронику.
Царствие небесное, батюшка, простите нас низко. Кланяемся вам и вашему духу в пояс.
Спасибо, Господи.
Вы слушали беседу с Владимиром Петровичем Тихоновым, посвященную трехлетию со дня кончины насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях.
Следующая глава, с которой мне хотелось бы познакомить вас, дорогие наши слушатели, называется «Всероссийский съезд ученого монашества». По благословению Святейшего Синода съезд проходил с 7 по 14 июля 1917 года в стенах Московской духовной академии. На нем присутствовало из-за каникулярного времени всего 70 человек под практическим председательством бывшего до 1 мая 1917 года ректора Академии епископа Феодора. Решено было создать союз братства ученых-иноков с широкими задачами, и утверждалась необходимость этому братству иметь свой монастырь и учебные заведения. Разработан был вопрос об Александро-Невской лавре. Рассмотрена, наконец, программа съезда монастырского монашества в некоторых пунктах, согласно определению Священного Синода. Намерение большинства съезда, 30 голосов против 19, сделать монашеской хотя бы одну из существующих академий, в частности московскую, инициатором чего был епископ Федор, вызвало резкую отповедь со стороны исполняющего обязанности ректора Московской духовной академии архимандрита Илариона и иеромонаха Варфоломея, заявивших, что обвинение монашеским съездом существующих академий в нарушении чистоты православно-богословской науки совершенно незаслуженно, и, кроме того, нельзя не признать того факта, что ученое монашество в настоящее время, в общем, не близко к богословской науке, а часто, к сожалению, относится к ней без должного уважения. Всероссийский церковно-общественный вестник за номером 73 1917 года поместил статью, озаглавленную «Московской академии в опасности», призывающую противостать попытке епископа Федора прибрать к рукам Московскую академию. Второй Всероссийский монашеский съезд. Согласно определению Священного Синода от 26-30 мая 1917 года, Второй Всероссийский съезд представителей от монастырей состоялся в стенах лавры преподобного Сергия с 16 по 23 июля 1917 года и принял постановления, которые должны были получить силу закона только с утверждением их высшей церковной властью. Председателем съезда был назначен епископ Феодор Поздеевский, секретарями иеромонахи Евсевий и Ираклий. Постановления съезда на этот раз были четко сформулированы и сведены в систематическом изложении в виде своего рода проекта «Устава о монастырях». Ниже помещаем краткое изложение принятого проекта устава. Первое. Учреждение Союза всех православных русских обителей съезд нашел пока преждевременным, ввиду того, что внутреннее духовное единение между монастырями уже существовало и существует, а внешнее административное объединение их, равно как объединение между ними в целях братской, духовной и материальной взаимопомощи, предполагается в проектируемой съездом системе местного, областного и центрального монастырского объединения. Второе. Устройство местного, областного и центрального монастырских объединений. На основе 4 и 8 правил 4 Вселенского собора, что монастыри да будут в подчинении у епископа, которые должны иметь о них должное попечение, было предложено образовать в каждой епархии монашеский совет из членов, назначаемых как епископом, так и по избранию от епархиального собора сроком на 4 года, причем настоятели должны составлять не менее половины членов совета. В круг деятельности последнего входят все дела по монастырям, которыми ведало епархиальное начальство и благочинные. Производство следствий по делам монашествующих должно быть поручаемо только монашествующим. При совете должна быть особая поверочная комиссия по финансовым делам. Члены епархиального совета и комиссии избираются епархиальным собором, созываемым не реже одного раза в год из представителей мужских и женских монастырей, настоятелей, выборных делегатов в мантии и опытных монахов, по приглашению епископа, являющегося председателем собора. При митрополитических округах созывается окружной монашеский собор. Всероссийский монашеский собор должен созываться каждые 3 года в Троице-Сергиевой лавре из епископов по желанию, делегатов от каждой епархии в соответствии с расписанием, определяемым Всероссийским монашеским советом при Святейшем Синоде, настоятелей или наместников лавр и наиболее выдающихся обителей, а также некоторых опытных иноков по приглашению, под руководством председателя Всероссийского монашеского совета, в состав которого помимо него входит 6 членов, избираемых Всероссийским монашеским собором на 3 года. Третье. Внешний строй монастырской жизни. Братия обители. Прием в братию предварять монастырским послушанием в качестве простых трудников в мирском одеянии. Настоятель должен применять все меры к развитию духовной жизни послушников через богослужение, чтение и руководство старца. Благотворителей и вкладчиков надлежит принимать на общем для всех основании. Монашествующие, признанные виновными, должны оставаться в этой же обители для исправления под общим руководством братского совета монастыря, который должен принять все меры, чтобы такой монах не производил соблазны для братьев и для мирян. Перевод в другой монастырь допускать в крайнем случае, если в этом видится последняя надежда для исправления. Посвящение в сан допускается при условии доброй монашеской жизни, начитанности в Слове Божием и творениях святых отцов. Должностные лица обители – настоятель или наместник, казначей, резничий, благочинный, духовник и эконом – должны избираться тайным голосованием из числа братьев монастыря. Причем настоятель избирается лишь монотейными монахами и утверждается синодом, остальные – ирисофорными с утверждением от архиерея. Монастырский братский совет состоит из упомянутых в пункте Б из должностных лиц и делопроизводителя, собирается не реже 2 раз в месяц и решает большинством голосов все внутренние и внешние дела монастыря и постановления его, подписанные не менее чем 3/4 состава совета для всей братии монастыря. Разногласия совета с настоятелем решаются епархиальным монашеским советом.
Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Подошел к концу 936-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.